Глава 75. Краб бежал по пустырю к машинам, припаркованным по другую сторону площади. «У него что, есть свой автомобиль?» Его нагонял Бивен. Позади мышкой поспешала Минна. Оставались аутсайдеры — Динамо и Симон, оба не слишком близко несущиеся вперед, опустив голову. Один как кабан, другой больше походил на теннисиста. Над ними, подобно каркающей птице, предрекающей беду, витал голос фюрера. «Англия отвергла все наши предложения». Симон был всего в нескольких метрах от дороги. Краб уже миновал ряды машин. Бивен и Минна продирались сквозь бамперы. Когда до них добрались, наконец, Краус и Хельм, все четверо пребывали в одинаковом состоянии, задыхающиеся, чуть не сварившиеся на жаре, залитые потом. Внезапно в туче пыли прямо на них вылетела скорая помощь. Они едва успели увернуться. Подняв глаза, Симон заметил за ветровым стеклом застывшее лицо. Йозеф Краб без вуалетки. «Германия не потерпит таких унижений!» «В мою машину!» — завопила Минна. Остальные переглянулись. Согнувшийся пополам Бивен, пытающийся на ощупь засунуть свой люгер в кобуру. Динамо, приземлившийся задом на асфальт в попытке перевести дух. Симон, вопрошающий небо, свет и ускользающий момент, какое же решение принять? Не сговариваясь, они развернулись и бросились вслед за Минной. Пока они бежали вдоль машин, их остановили солдаты. Никому не позволительно подобным образом срывать парад ветеранов. Размахивая своим гестаповским значком, Бивен развопился, щедро раздавая то ли приказы, то ли оскорбления. Симон так и не понял. Он абсолютно не разбирался в этом военизированном немецком. Для него это было как готический шрифт, набранный для незрячих по Брайлю. Рядовые сдали назад, и они смогли продолжить забег. «Германия никогда не допустит, чтобы иностранные государства диктовали ей свои законы!» Все тот же горловой голос Гитлера, который скорее плевался, чем говорил, изрыгая больше, чем намеревался. Когда они присоединились к Мине, та уже запустила мотор. Они впрыгнули внутрь и увидели, как мелькнула ратуша Райникендорфа со своей башней под серо-зеленой крышей, пристроившейся сбоку. «Кажется, я что-то пропустил», — выдохнул сидящий позади Симон. «Куда мы едем?» «Представления не имею», — откликнулся Бивен. «Зато я знаю», — оборвала их Минна, резко тормозя перед вокзалом Виттенау. Скорая помощь Крапа была косо припаркована рядом. От перрона отъезжал поезд. «Он в поезде», — уверенно заявила молодая женщина. «Эта линия идет напрямую к товарной станции на Эберсвальдерштрассе. Рядом с Гезундбрунненом. Если немного повезет, и он не выпрыгнет по дороге, мы сможем перехватить его по прибытии». «Мы обладаем грозной ударной силой. Никто не может!» Конечно, это их не убедило. Но никто не мог предложить ничего лучшего. Минна рванула с места. И они помчались, цепляясь кто как может под аккомпанемент визга шин и отчаянных гудков, которые Минна извлекала из клаксона. Иногда она выезжала на тротуар, иногда на встречную, но ни разу не сбросила скорость. У каждого из сидящих в машине крутилась одна и та же мысль. Третьего шанса не будет. Они упустили его в Мейерсхофе. Они дали ему уйти в Виттенау. Товарная станция станет полем последней битвы, полем чести. Они влетели на дребезжащий металлический мост. Железнодорожная станция Берлин-Нордбанхоф представляла собой исполосованное пространство, простиравшееся от Бернауэрштрассе до Рингбана, другой линии, окружавшей город подобно кольцу Сатурна. «Поезд подходит», — предупредила Минна, остановив машину на мосту. Четыре пары глаз устремились на огромную сеть рельсов и вагонов. По ней, в самом левом углу картины, тяжело и неторопливо двигался единственный состав. Это и был поезд, ушедший у них из-под носа в Виттенау. Некоторые вагоны были выкрашены в красный цвет, на других автоцистернах стояли буквы «КАТ». Минна снова рванула с места. На съезде с моста она свернула направо и заскакала по брусчатке, круто уходящей вниз, прямо к сортировочной станции. В Мерсе все вцепились кто во что мог. По дорожным ухабам их трясло, как игральные кости в стаканчике. Мина по-прежнему не снижала скорость. Симон и не знал, что малышка фон Хассель мнит себя Берндом Роземайером. Выписывая невероятные зигзаги между машинами и повозками и не снимая пальца с клаксона, она неслась вперед. Теперь главным стало выжить в этой гонке, все больше напоминавшей бег с препятствиями. Железнодорожники с криком кидались в стороны, лошади с истошным ржанием вставали на дыбы. Минна выворачивала руль то в одну сторону, то в другую, жала на газ, и все это в чудовищном облаке пыли. Симону потребовалось время, чтобы понять ее замысел. В просветы между стоящими на приколе платформами и локомотивами она следила за продвигающейся вперед цепочкой красных вагонов. Если ей удастся удержаться на той же траектории, они сумеют перехватить Краппа, когда он будет выходить из поезда. Минна даже не искала больше переездов, а просто перескакивала через рельсы, едва замечала свободное пространство между вагонами, тяжело прыгая по путям и периодически приземляясь на щебень, когда машину заносила. Наконец они сравнялись с составом, замедлившим ход при приближении к тупиковому упору. Прозвучал свисток. Невидимый начальник станции контролировал маневр. Минна ударила по тормозам. В едином порыве четверо членов команды выскочили из машины. Над ними нависал локомотив, черный, огромный, весь окутанный длинными струями белого пара. Знаком Бивен приказал Симону и Динамо перейти на другую сторону и следить за противоположным боком вагона. Они бегом двинулись вдоль поезда с пистолетами наготове, подстерегая убийцу. Симон в очередной раз подумал, что все это полная бессмыслица. Краб мог соскочить на ходу еще до станции или вообще на въезде за несколько километров, или же затаиться в одном из вагонов, а их по меньшей мере штук 30, а может и даже не садился в этот поезд. Вдруг облако пара перерезала желтоватая вспышка, и сразу же за ней раздался хлопок выстрела. Или до нее. Ощущения были такими острыми, что мозг Симона за ними не поспевал. Он окликнул Хельма. Ноль ответа. Он ничего не видел. Пар, слезы, шоковое состояние. Он споткнулся о тело. Хельм, сложившись пополам, скорчился между шпалами, прижав руки к животу. Пуля попала ему в правый бок. Симон стащил с себя пиджак и прижал его к ране. «Серьезно задело?» Между двумя вагонами возник Бивен. «Нужно вызвать скорую». «Где эта сволочь?» Симон машинально повернул голову в сторону открывшегося слева пустыря. Там со всех ног бежал человек в мундире. Издалека он походил на перекати поле, эти сухие растения, которые ветер без конца носит по пустыне. К ним присоединилась Мина. Она хотела помочь Симону, но Бивен не дал ей времени. «Возвращайся в машину», — приказал он, сунув ей в руки гестаповский жетон. «Обогни станцию, по дороге предупреди полицейских и жди меня на станции Эберсвальдерштрассе. На этот раз он от нас не уйдет». Симон увидел, как Минна исчезает между буферами и сцепками вагонов, в то время как Бивен уже кинулся в противоположную сторону. Он опустил глаза на Динамо, взглядом спрашивая, что делать. «Давай за ним», — прошептал гестаповец. Симон поднялся и бросился вслед за Бивеном. Он понял его приказы, только добравшись до станции. Линия метро У-Бан-2 была наземной и выглядела как гигантская система арок. Железобетонную ферму было видно из любой точки квартала, и Минна без труда засечет Краппа, если он действительно двинется туда. Он нагнал Бивена у подножия колонн виадука. Над их головами с грохотом землетрясения проносились поезда метро. Желтые вагоны мелькали, как плотные спрессованные кусочки солнца, как расплавленный звездный поток, уносимый собственным порывом. «И что теперь? Что будем делать?» «Вниз!» Симон повернул голову и увидел Йозефа Краппа при полном параде, взбегавшего по лестницам, ведущим к платформе. Его лицо, его маска видна была во всей своей неподвижности. Симон и Бивен знали, каким было настоящее лицо этого солдата, вернее, то, что оставила от него война. Маска создавала иной облик, но не менее ужасающий. Застывший, надменный, нечеловеческий лик. Они побежали ко входу на станцию. Мина пропустит все самое интересное, а поскольку Бивен отдал ей свой жетон, ему пришлось объясняться с контролерами. Собственная физиономия была его лучшим козырем, и парни из УБАН-2 их пропустили. «А теперь без глупостей», — приказал он сквозь сжатые губы, чуть втянутые внутрь в гримасе ярости. «За тобой левая платформа, за мной правая. Он мне нужен живым, я...» Грохот над их головами объявил о прибытии нового поезда. Перескакивая через ступеньки, они кинулись каждый на свою сторону. Симон чувствовал, как люгер в кармане бьет его по ляжке, а еще в голове звучали последние слова Бивена. «Он мне нужен живым!» Ну и шуточки у него. Под скрепленным крупными болтами сводом станции берлинцы входили и выходили из вагонов. Многие в форме. Этим погожим воскресеньем Берлин кишел офицерами в парадных мундирах. Симон заметил Краппа, заходящего в поезд метрах в 200 перед ним. Ему хватило времени только нырнуть в первый попавшийся вагон. «Где Бивен?» В это мгновение у него перехватило дух от сцены, разыгравшейся за окнами вагона. На противоположной платформе, несмотря на приближающийся поезд, в другую сторону гестаповец только что спрыгнул на пути, перебираясь через рельсы. В проникающем сквозь стеклянный потолок свете картина словно застыла, повиснув в ирреальной белизне. Симон стоял, прилепившись лицом к стеклу. Его поезд уже тронулся. Он ничего больше не видел, кроме встречного состава, въезжающего на станцию. Неужто Бивен попал под поезд? Или он успел вцепиться в последний вагон? Симон должен был найти Краппа и точка. Может, ему удастся проследить за убийцей на расстоянии, так, чтоб тот его не заметил. Он двинулся вдоль сидений, расталкивая пассажиров. Его лицо натыкалось на спины и плечи, в ноздри лез запах подмышек всех, кто, подняв руки, держался за перекладины. «Будь проклят, мир недоростков!» Добравшись до другого конца вагона, он ухватил железную ручку, открыл переходный тамбур, и ему в лицо ударил наружный рев. Грохот несущихся на полной скорости, едва скрепленных между собой конструкций, оглушал. Он прошел и закрыл за собой дверь. И снова начал проталкиваться вперед через более или менее плотную толпу, более или менее вонючую. Он уже почти дотащился до конца вагона, когда поезд остановился, издав яростный свист. Надписи на перроне сориентировали его. «Шонхаузер-аллея». Сиденья опустели, и Симон прошел через новый тамбур. Двери поезда уже закрывались. По его подсчетам, Краб был в следующем вагоне. Придется удвоить осторожность. Он двинулся вперед, стараясь сохранить равновесие, цепляясь за ручки и сосредоточившись на окне в глубине. Еще один переход, и... Дверь распахнулась, заставив Симона застыть в последнем рывке. Йозеф Краб стоял перед ним с неподвижным лицом, но с задыхающимся ртом, из которого текла слюна. Значит, Бивену удалось заскочить в поезд. Он оказался быстрее Симона и прошел по вагонам, пока не наткнулся на беглеца. Краб держал люгер дулом в пол, но мгновенно вскинул его, узнав Симона. И без колебаний выстрелил, не обращая внимания на пассажиров и их крики. Симон упал. Он рухнул чисто рефлекторно. Его не задело. Пополз под деревянными скамьями и умудрился достать свое оружие. Вспомнил, как срабатывает механизм люгера, и дослал пулю в ствол. Пока спусковой рычаг клацал, отправляя заряд, его накрыла тень. Он поднял глаза. Краб стоял над ним, готовый нанести последний удар. Симон закрыл глаза. Выстрела не было. Вместо него звериный вопль. Нечто пронзительное, утробное, ужасающее. Ему пришлось несколько раз сморгнуть, чтобы увериться, что он видит то, что видит. Бивен расплющил лицо краппа о стекло и пытался его обезоружить. В схватке маска убийцы слетела, обнажив на месте плоти кратер с разбегающимися по краям неровными рубцами. Но худшее, что понял Симон, или только подумал, что понял, краб вопил не ртом, а дырой посреди лица. Рев исходил из обнаженных хрящей, из темного провала над его губами. Краб выстрелил, пуля ушла в потолок. Пассажиры расползались, прячась под сидениями и вереща, как перепуганные кролики. Симон спрашивал себя, должен ли он вмешаться. Но дуэль между гигантом и монстром приобретала размах, ему недоступный. Тезей против Минотавра, Персей против Медузы. Между ними и мизинца было не протиснуть. Новый выстрел. На этот раз к Бивену вернулись силы или дыхание, и он начал колотить изуродованной головой краппа о стекло. Он словно намеревался выбить окно его лбом, и это ему удалось. Стекло разлетелось, лицо исчезло. Сноп света и мощный фонтан крови завершили действо в сопровождении волны грохота и ветра. В тот момент, когда голова краппа высунулась в раму выбитого стекла, несущийся на полной скорости встречный поезд, идущий в Панков, обезглавил убийцу и, как лезвие гильотины, положил конец расследованию дела Адлонских дам.